Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь мы вместе с Людмилой Павловной Медведевой в цикле «Учебники поэтического богословия». Вновь говорим о церковном богослужебном языке и о гласах в нашей церковной практике. Людмила Павловна, в прошлой беседе мы не затронули гласа третьего, как получилось по техническим причинам. О чем будет сегодняшняя наша беседа?
Ну вот, сегодняшняя наша беседа как раз и будет тоже о гласах, и придется и к третьему гласу вернуться, немножко поговорить по третьей, потом обратиться к четвертому. Обратите внимание, да, у нас же с вами не то, что какой-то лекционный цикл, когда люди пришли в аудиторию, нечто лектор прочел, они сделали конспект, потом сдали, ушли и, может быть, забыли. Мы же ведь с вами пытаемся разобраться в том, как работает, так скажем, наше богослужение, как эта система работает, как она устроена и зачем она так сложно устроена. Сделаю маленькое отступление. Тут как-то пару недель назад было занятие в храме. Со взрослыми я занимаюсь. Там мы рассказывали, как блаженные вставляются, да, вот там на литургии. И вдруг женщина говорит так: «Ой, как сложно!» Это действительно сложно. Это действительно сложно, если ты только приступил к чему-то. Но так никто же от себя не требует сейчас давать экзамен по высшей математике, по литургике или по церковнославянскому языку. Экзаменов-то давать никто не требует. Ведь вы пришли в храм, и обратите внимание, вокруг вас совершенно разные люди, разные по возрасту, разные по образованию, по характеру, там, не знаю, по темпераменту, и просто разные люди. У кого-то сегодня что-то болит, там, у кого-то, наоборот, настроение хорошее. И все способны что-то понять в разной степени. И несмотря на это, Господь наш, как учитель, у которого в классе сидят очень разные ученики, с ними со всеми как-то работает. Вот смотрите, так сложилась производственная обстановка, скажем так, на Радонеже, да, что мы не могли с вами вот записать этот кусочек про третий глаз накануне той субботы, когда он должен был вечером прозвучать. Не смогли, ну что же. Допустим, кто-то из наших слушателей тоже заболел и не был в субботу тогда, или, да, и в воскресенье смог прийти, и не слышал этого тропаря, о котором мы хотели говорить, не слышал. Пройдет 8 недель, и он его опять сможет услышать. В следующий раз не услышит, еще 8 недель пройдет, а опять будет звучать. То есть, понимаете, ведь недаром богослужение вот такими кругами устроено, про которые мы уже вспоминали, с вами говорили, да? Дневной круг кружится, недельный круг кружится, годовой круг кружится, в котором, в общем, там хитроумно соединяется, да, вот то, что связано с Пасхой и с нашими месяцами традиционными. Это не случайно, это именно потому, что с одного раза человек не может понять. Вот ему достаточно сказать: «Бог есть». Я могу это произносить много раз. Меня что, сейчас все слушатели зааплодируют и скажут: «Людмила Павловна, вот все, вот ура, вы нам открыли истину». Ну, почему тут Людмила Павловна? Об этом люди говорят тысячелетия. И сам Господь к нам явился уже более 2000 лет назад. И распялся и умер за нас. А мы все равно не поняли. Помните, как перед Пилатом стоит Христос и спрашивает так скептически: что есть истина? А Христос ведь молчал. Почему молчал-то? А что говорит-то? Вот она, истина стоит перед тобой. А здесь им путь и истина, и жизнь.
А два разбойника на кресте?
Да, мы вспоминали про них, понимаете? То есть это было, всегда есть. Мы можем сколько угодно говорить, что Бог есть, и что Он нас любит, но пока ты этого не поймешь сам, пока не будет твоего встречного движения, твоего пути к Богу, который тебя любит и ждет, ты ничего не поймешь. Хоть на каком языке тебе скажи, на любом. хоть на жаргоне, хоть на каком угодно высоком языке, на древнем будет, латинском, например.
Очень яркий случай митрополита Антония Сурожского, когда он начал читать Евангелие мальчиком 14-летним и ощутил реальное присутствие Христа.
Совершенно верно. Понимаете, ведь это же мы с вами тут не какие-то сказки рассказываем. Мы пытаемся делиться своим опытом. Я, например, своим опытом справщика богослужебных книг. Когда ты профессионально с ними работаешь, ведь не любя дело свое, невозможно заниматься так долго этим делом, да? Ну, кто меня заставлял им заниматься? Могло бы чем другим заниматься, правильно? Там какие-нибудь детективы, например, редактировать, да, например. Почему? Плохое, разве дело? Хорошее дело, тоже для отдыха неплохо. У меня есть, скажем, одна знакомая ученая, да, которая говорит, я для отдыха, вот я, когда уже ничего не соображаю, я, например, вот себе иногда позволяю там 20 минут почитать какой-нибудь детектив. Кто-то там таблетки пьет на ночь, кто-то детектив читает. Я все понимаю. Я не могу этого человека осуждать, да, мы вернемся к богослужению, мы чем-то занимаемся, если, да, мы это дело любим, и мы стараемся понять, как оно устроено, и если ты действительно профессионал, ты немножко больше других знаешь. Знаю ли я больше, чем, скажем, какие-то батюшки опытные? Нет, конечно. Во-первых, я женщина, да, и я не могу по определению знать того, что знают наши отцы, по определению, но я филолог. И так получилось, что я как редактор работала с этими книгами. Мало того, как редактор, еще как организатор процесса, чтобы их издать. А потом еще и работа моя, допустим, ученая диссертация, она по книговедению. Книговеды бывают историки, филологи, педагоги и технических наук, скажем, по книговедению защищаются. То есть для меня вот эти книги, да, это нечто такое, чем пришлось заниматься очень долго, и именно поэтому что-то в них успел понять. Если кто-то понял больше меня, они тоже что-то рассказывают свое. Смотрите, на «Радость» же множество передач, да, и каждый специалист, каждый достойный человек, которого вы приглашаете, он рассказывает что-то, что полезно вашим слушателям, нашим слушателям. Так. Вернемся к тропарёту. Да, мы сказали, что недаром так богослужение устроено, потому что с первого раза не может человек все понять. Даже есть такая, знаете, поговорка «повторение – мать учения». И вот наше богослужение построено так, что одно и то же, часто одно и то же, повторяется. И вот наступает какой-то момент, когда до тебя дошло. Помните, может быть, в детстве, когда в школе там учили какие-то сложные предметы? Вот, ну никак, ну никак. А, так вот это что? Понял, и там какие-то задачки пошли уже, да? Вот то же самое с этими тропарями. Кому-то ближе тропарь одного глаза, кто-то любит там другого глаза тропарь. Но кто-то ведь в этом тропаре каждый раз что слышит? Он слышит, прежде всего, тропарь Пасхи. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробех живот даровав», о котором мы говорили. Мы, кстати, его сегодня вспомним еще в связи с одним грамматическим явлением. Ну, давайте мы сейчас поближе к тексту. Итак, у нас глаз третий, тропарь воскресный. Я его прочту, а потом прокомментирую какие-то чисто языковые, лингвистические моменты. Итак, «Да веселятся небесная, да радуются земная». «Яко сотвори державу мышцею своею Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас и подаде мирови велию милость». Ну, а давайте потихоньку. С первые два таких музыкальных колена, как говорят певцы, да, когда распевается этот текст на глаз, там поется две части, поются эти на разные мелодии ночка. «Да веселятся небесная, да радуется земная». Обратите внимание, да, вот на эти вот, где у нас тут подлежащие и сказуемые на эти слова, значит, «небесная веселятся, земная радуются». Мы, как люди, для которых русский язык – это родной язык, мы сразу понимаем, что это речь идет о множественном числе. Значит, небесная – это что-то много, они веселятся, да? А земная, опять-таки, их что-то много, и они радуются. Действительно, здесь слово «небесная» и «земная» – это множественное число. Я уже как-то говорила в один из наших разговоров, что мы в нашем русском литературном или обиходном языке, мы абстрактные явления обозначаем прилагательным среднего рода единственного числа, да? Например, все. Хорошее, все прекрасное, все доброе, там, все самое страшное и так далее. А в церковнославянском вот используется форма средний род, множественное число, которое вот обычно на «ай-яй-яй» окончается. Поэтому, если перевести так вот досконально на детский язык, да, пусть веселится все небесное, да, пусть радуется все земное. Вот так. Да? Ну, по-славянски, да веселятся небесное, да радуется земное. А чего же они должны радоваться-то? После двоеточия, что здесь, да, говорится? «Яко сотвори державу мышцею своею Господь». Ну, «яко», «ибо», потому что здесь у нас подлежащее Господь. Да, кстати, очень интересно это слово устроено, но это, может быть, в другой раз как-то проговорим. Так что сделал Господь? Он сотвори. Он что-то такое сотворил? Именно так. Здесь прошедшее время он сотворил нечто. У нас так интересно, да, помните, мы говорили, что у нас часто формы некоторые, хотя это форма прошедшего времени, третье лицо единственного числа, это Господь что-то сотворил. Она нам, людям, у которых русский язык родной, напоминает повелительное наклонение. Нам кажется, сотвори – это повелительное наклонение, да, как будто мы что-то говорим, Господи, сотвори что-то, да. Помните, мы говорили, творяй чудеса, и рассуждали с вами об этом. Действительно, так вот это вот такое совпадение форм грамматических, так скажем, грамматическая омонимия, она встречается и в русском языке, мы тоже об этом уже упоминали, и поэт, когда он пишет, он может этими формами даже играть, чтобы в тексте получилось два каких-то смысла. И вот тогда возникает так называемая игра слов, которую очень любят поэты, когда можно, как бы, ты имеешь в виду что-то одно, а можно под этим подразумевать и другое. Да? И поэтому, когда у вас возникает, когда вы мне говорили, что вам казалось, что творя – это повелительное наклонение, ну, можно так подумать. В этом греха-то нет никакого, да? А как нам различить, где повелительное наклонение, а где прошедшее время? А нам контекст подсказывает. Нам контекст подсказывает.
Но это... контекст и время, наверное, Людмила Павловна. Творяй все-таки это настоящее время.
Творяй – это настоящее время, но некоторым кажется, что это повелительное наклонение, что это не причастие, а повелительное наклонение. У нас контекст, он для чего нужен? У нас в языке иногда бывают такие ситуации, когда, вырвав фразу из контекста, мы не совсем понимаем, о чем идет речь. Например, фраза. Такие классические филологические примерчики. Мать любит дочь. Кто кого любит?
Мать, конечно.
Ну, потому что вы знаете, что по определению, по законам русского языка, подлежащее должно стоять впереди, а прямое дополнение потом. Но если мы логические ударения сделаем по-другому как-то, то можно подумать, что и дочь тоже любит мать. И в какой-то ситуации эта фраза, она может какому-то поэту важна, что и мать любит дочь, и дочь любит мать. Здесь мы четко не можем сказать однозначно, что поэт хотел сказать это. Еще есть другая классическая фраза. «Сама поймала сама». Где у вас «сама»? Это там некая особа женского пола говорит про себя. А где этот сом, которого она поймала? «Сама поймала сама», да?
«Наполеон посеял лен». Это уже что-то фонетическое.
Ну, это уже немножко в другом. Да-да-да-да-да. Я просто к чему это говорю? Вот такая игра слов, которую вы знаете и по светской поэзии, она – это своеобразная игра слов. Она может быть и в церковной поэзии. Причем, чем более глубоко человек знаком с поэзией, тем больше каких-то отголосков, особенностей, смыслов, оттенков он видит. И если у человека в сознании не очень углубленного смысла возникает здесь ассоциация с тем, что это повелительное наклонение, да, ну и что здесь такого? Он такую игру слов понимает. То есть, когда мне говорят, что вот люди там слушают, и они не понимают, что это прошедшее время. Думаю, ну ладно, что не понимают прошедшее время. Ну и что?
Но бывают и чисто анекдотические ситуации, бывают, которых пишет отец Михаил Иардов, например.
Так этих анекдотических ситуаций я сколько угодно вам приведу. Так наша-то цель – смеяться над теми, кто не понял, чтобы они больше к нам, скажем так, не пришли в храм. Вот спросила бы я тоже отца Михаила, да? Или сказать, ну вот вы не понимали, а вот это вот то-то, 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 да? То есть меня такой юмор, не отец Михаил не оскорбляет, меня такой юмор оскорбляет, потому что я ставлю себя на место этого человека, который пришел, и он что-то понимал, а ему сказали, ты дурак, ты ничего не понимаешь. Нет, простите, он, может быть, и дурак, да, был когда-то, но чем дальше он углубляется, еще неизвестно, кто будет впереди-то, первый или последний. Поэтому я вот и слушателю наш хочу сказать, если вы что-то не понимаете, это совсем не значит, что вы не можете понять. От вас зависит, каким будет ваш путь. Будете ли вы углубляться, или вы будете стоять на месте и даже отдаляться от того, к чему вам хотелось прийти. Вот. Так что Господь-то никуда не девается. Ну вот, есть, да, и храмы есть. А уж идти или не идти – это ваш выбор.
Я бы привел здесь немецкую поговорку «упражнение делает мастер».
Да, конечно, совершенно верно. Так что, ну...
Время покажет.
Время покажет, конечно, да. Итак, «яко сотвори державу мышцею свою и Господь». Значит, Господь здесь у нас что-то сотворил. А давайте сначала мы с мышцей разберемся, да? Почему мышцею сотворил? Можно было бы сказать рукою, да? Ну вот рукою. Но когда сказано мышцею, да, вот что это такое? Сразу вот эти вспоминаются нам, там, человек с таким основательным предплечьем таким, да? Вот.
Бицепсы, трицепсы.
Бицепсы, трицепсы и прочее добро, да. Понимаете, говорится про Господа, что у него не просто рука, да, может быть, там ласковая когда-то, да, а в данном случае это вообще-то она рука основательная такая, да, и он вот этой своей рукой, сильной рукой, что-то такое вот мощное, сильное сделал, да, просто не просто рукой, а мышцею своей Господь. Это говорит о силе этой руки. И что он сотворил? Державу. Что ж такое держава? И у него это многозначное слово, даже по-русски у нас многозначное слово, по-славянски тоже многозначное. Во-первых, так бы я сказал, держава – это, вообще говоря, сила или могущество такое, сила могущества. Да, вот есть цитата в Псалтире, да, «держава Господь, боящимся Его». И второй смысл – это власть, так скажем, власть государства, да, как у нас часто в возгласе говорится, да, «якогда под державою твоею всегда храними» и так далее, да, отцы наши дают возгласы такие.
Ну или еще коронационный предмет – держава.
Можно, да, и это. То есть смыслов можно много найти. А что это такое? Корень-то какой? А это корень тот же, что в глаголе «держать». Значит, вот все, что он держит, да, в руке, все, чем он властвует, так скажем, это вот и есть эта самая его держава. Он наш державный властитель. Вспомнили про коронационные знаки. Что у царя был? Скипетр, да, это некая палка, попросту говоря, да, ну или посох красиво, которым он посет по сомах, вот. А в другой руке у него, помните, как держава выглядит? Некий шар такой, да, вот как. Мы сейчас уже знаем, что Земля форму шара имеет. Представьте, что это земной шар, над которым еще крест водружен. И вот посмотрите на старинные портреты, например, на царя Алексея Михайловича 17 века есть парсуны, да. Как изображен царь, да, в правой руке у него скипетр, посох пастушеский, которым он нас должен пасти. А в левой руке вот эта самая держава. То есть он именно держит ее в руках. То, что ему Господь дал, он вот и держит. Но Господь все, что сотворил, то и держит в руке своей. А так ведь просто не удержишь, это же не наши с вами так слабенькие там, ручки или даже мышцы там накачанные. А вот такая у него своя Божья мышца-то.
И так его и называют, содержая вся.
Конечно, конечно. Вот и вот он сначала ее, значит, сотворил мышцей своей, и вот он ее держит, то, что он сотворил мир. Яко сотвори державу мышцей своей, Господь. А после этого что он еще сделал? Он попра смертью смерть. Помните, мы пасхальный тропарь вспоминали, мы говорили, что у старобрядцев там смертью на смерть наступи, а я говорил, что у нас смертью смерть поправ. Так вот, наш вариант современный нравится больше. Да, вы там на стороне старобрядцев в тот момент выступали, так сказать, у нас был такой с вами диалог. Так вот, ведь смотрите, здесь же вот эта скрытая цитата. Он сотворит державу мышцей свою, Господь, попра смертью смерть. Здесь именно тот же самый глагол. Да, там было в форме «поправ», а здесь «поправит». Он попрал смертью смерть. Напомню нам прошлый разговор. Если мы захотим менять тот тропарь, сказать «непонятно, да, смертью смерть поправ», ну, тогда потянется ниточка и здесь. Надо менять тоже, что ли, смертью на смерть наступи. Ну, это к вопросу, у кого лучше, у кого хуже. Если мы поняли это в одном месте, то в другом месте нам это уже понятно. Знаете, мы по аналогии переносим. А, да-да, помню, в тропаре пелось. Христос воскресе, смертью смерть поправ. Вот оно опять нам тут повторяется. Каждый раз в третьем гласе.
А у старобрядцев и здесь наступив?
Вот у старобрядцев я сейчас не готова ответить. Раз вы спросили, я могу в следующем разу посмотреть, какой здесь глагол, как там. А вот интересно, да?
То есть у нас более приведено в систему.
Я не уверена сейчас. Может быть, у них тоже там наступив. Я просто не смотрела, потому что это не входило пока в мою задачу. Вопроса не было. Если вы спросили, я постараюсь в следующий раз именно этот тропарь посмотреть.
Я просто перед слушателем должен сказать, что я ни в коем случае не сторонник своей позиции. Мне очень понравилось песнопение, именно исполненное старобрядческим хором.
Ведь смотрите, у нас же опять с вами действительно не курс лекции, у нас с вами некая живая беседа. Вы спрашиваете что-то, я отвечаю. Если я не могу сходу ответить, ну, как всякий специалист, он говорит, я должен посмотреть источники, да? Вот, я не помню на память, да? И я посмотрю источники, потом отвечу на ваш вопрос. Попра смертью смерть. И дальше о чем говорится здесь? Первенец мертвых бысть. Это Господь. Он сотворит державу мышцей своей, он попра смертью смерть, и он бысть первенец мертвых. Ну, первенец, у кого есть дети, они знают, что такое это первое дитё, да, твое, и еще мужского пола, да, первенец. Первенец мертвых. Что это такое? Что это за образ такой интересный? Господь, мы говорили, помните у вас в прошлый раз, да, он сошел в ад, а потом он из этого ада как бы просто вышел, да, а как искра, да, вылетел, да, так скажем, как искра света. Так вот он как бы родился из ада, из этой тьмы, да, в котором каждый человек до рождения находится, вот, так сказать, да, в таком таинственном состоянии, он родился, да, и поэтому он стал первенцем. Первенцем кого? Всех мертвых, которые в ад сходили, и он первым родился из этого ада. И следом за ним уже все другие. Поэтому он именно первенец мертвых. Не только он родился, а он стал первенцем. Все остальные родились потом из ада, да?
Ну, вот. Или предводителем, синоним.
Предводителем, да. Ну, просто здесь почему такой образ человек употребляет? Почему песнописец употребил? Он не просто вышел первым из ада, да? Или был предводителем всех мертвых по выходе из ада. Он же употребляет вот такой вот образ, именно образ рождения. Образ рождения к новой жизни. Когда нам говорится, что мы все воскреснем с Господом, да, и в жизни, которая нам пока непонятна, вечная, мы там и всегда с Господом будем. Так вот, мы и родимся тоже, как Он. Но Он-то уже воскрес, а мы пока еще умираем. Он-то просто первенец. Он как был Сын Божий, так Он как первенец и родился, да, из мертвых. А мы идем следом за Ним. Он нам путь показал. Но нам этот путь надо еще пройти. И в эту вечную жизнь родиться еще. Так вот, Он первенец мертвых, бысть. Ну, про бысть, наверное, можно тоже говорить про эту форму. Можно говорить, что форма прошедшего времени. Мы чувствуем, что это глагол быть, а вот как ее перевести, да, как бы ее понять? Знаете, вот эту форму, если возьмете, знаете, что можно взять? Возьмите славянскую Библию, книгу Бытия, прям первую главу по-славянски, и возьмите славянскую Библию, первую главу в синодальном переводе по-русски. И вы увидите, что эта форма бысть, она переводится двояко по-русски. И был вечер, и было утро, день первый. По-славянски говорит «и бысть вечер», «и бысть утро», «день един». А по-русски в этом месте «был», «было». А в другом случае слово «бысть» переводится иначе. «Стало так». По-славянски «и бысть тако», а по-русски «и стало так». То есть не просто «было» и «прошло», а «было» и вот оно есть, да? То есть у этого слова «бысть» – это… Ну, если по-научному, это аорист, да, вам ничего не говорит. Это, мы говорим, это прошедшее время. Но прошедшее-то время тоже разное бывает.
Я просто чувствую, да, очень синонимично с «творяй», «творяй» и «повелительное», и «теперешнее», «нынешнее время».
Понимаете? То есть это такое время, да, которое вроде как можно перевести, и что это было, как мы в синодальном переводим, и что это стало. То есть оно случилось, и вот оно есть.
Но это сознательно заложено в языке, или же это мы всего лишь додумываем?
Мы не додумываем. Просто филологи, когда они смотрят, как устроены разные языки, они пытаются их описать. Вот зачем эта форма, зачем это, что она дает, что пытается язык этим самым выразить. Я ведь обращаю ваше внимание не для того, чтобы вы там потом пошли и сдали экзамен, там, и знали, чем перфект отличается от имперфект. Дело не в этом. Вы вслушиваетесь в эти тексты, вы в них всматриваетесь, если у вас есть молитвослов, и вы вспоминаете, вот, когда вы слышите или читаете, скажем, на молитвенном собственном правиле какой-то текст, читайте и вспоминайте, где вы такую форму или, например, такое же выражение слышали. Ведь это же ведь поэзия, да, церковная. И когда тот же, скажем, Пушкин, да, писал что-то, он же часто очень у него ассоциации там и с Жуковским, и там с Державиным, с какими-то древними поэтами, да, то есть это же ведь все вот наши вот эти вот тексты церковные, поэтические, они один друг друга отсылают, понимаете? И зная один, разобравшись в одном, вы как-то легче, может быть, разберетесь в другом. Ну так вот, первенец мертвых бысть, сказали мы с вами, а дальше этот образ, да, поддерживается, кстати, мы говорили, что Господь первым родился из мертвых, да. Что дальше Господь сделал? «Из чрева адова избави нас». Значит, Он избави, то есть избавил. В данном случае это тоже прошедшее время, мы догадываемся, да? Конечно, повелительное наклонение «избави нас» там, да, от лукавого. Так же выглядит. Но мы там понимаем, что там у нас с вами просьба, отче наш, «избави нас от лукавого». А в данном случае Он нас избавил из чрева адова. Обратите внимание, сам Он родился, да, из этого самого чрева адова, и нас тоже оттуда избавил, да? кстати, вот давайте вот на это чрево посмотрим тоже, да, обрати внимание, что это за слово такое. Помните, мы рассуждали про то, что ад изображается на иконах как живое существо, да, некое такое, если присмотреться, вот взять икону «Сошествие в ад», как говорят искусствоведы, или «Воскресение Христово», там на некоторых иконах внизу можно вот увидеть некое такое чудовище с пастью, зубами и так далее. То есть это нечто такое воспринимается как живое.
Дракон, как правило,
да,
огромный,
да,
дракон,
да,
с большим хвостом.
Представить, да. Но ведь у него такая пастища там, такая пасть, что он именно может заглотить, да, вот бездна, которая может нас поглотить. Именно поглотить, потому что проглотить может. А когда проглотит, куда мы попадаем? Вот в это самое чрево этой бездны. Знаете, есть французское, да, роман или выражение французского, про чрево Парижа, я забыла, кто это, Гюго, по-моему, да? Так вот, кто там в этом чреве Парижа-то, да? Там...
Изгой общества.
Отбросы именно. То есть, попадая в это чрево адово, вот вы представьте себе этот образ, который употребляет язык, да, что происходит с нами? Вот вы попали в чрево дракона. Что там с вами происходит? Да уже что происходит, понимаете? Да от вас ничего не остается, просто вы уже превращаетесь в некие отбросы. Представьте себе этот образ. Это нам кажется, что такая наивная поэзия, она вовсе не наивная. Вот это именно с человеком и происходит, когда он в этом аду предполагает, так сказать, всю жизнь свою провести и нынешнюю вечную. Да, он превращается в этом самом чреве адовом. Он превращается вот дальше уже. Дальше можете рассуждать, во что. Так вот, и вот из этого чрева адова Господь нас избавил. Ну, вот понятие чрева, оно разный смысл есть, да, так сказать, дева там во чреве име, да, чрево адово – это немножко разные вещи, там, в каком смысле разные, потому что бывает, что одним и тем же словом обозначаются разные понятия. Ну, наш, кстати, в языке тоже ведь есть это такое, и даже медики знают, что если вы говорите «у меня болит сердце», это не значит, что вам к кардиологу нужно, часто не к кардиологу, а к кому-то другому.
То есть это называется сокровенная глубина, я бы сказал,
ну,
некая.
Да, ну, это вот, это мы даже в жизни, это наш обиход, и знаем, что если болит в области сердца, это болит, возможно, не сердце. Мы только так говорим, что это сердце болит, да? Так же и здесь. В самом чреве, как таковом, нет ничего плохого. Но когда еще будет у нас повод, мы как раз поговорим, скажем, про Матерь Божию, что это такое, как это вот понимается. Про разные какие-то вот понятия, которые именно как раз разные и с животом, и с чревом, да? Это вот особый такой даже смысл в этом есть священный. В данном случае, о чем идет речь, что души, попавшие вот в это самое чрево адово, каким-то вот образом туда, да, их Господь избавил. Помните, как он Адама и Еву за руки вытаскивает на иконе, да? Он вывел их оттуда, и все, кто захотели, вышли. И тем самым он что сделал, Господь? Подаде мирови велию милость. Ну, про форму мирови, что это миру, мы уже говорили. Так он подал миру, да, велию милость. Так, давайте еще раз посмотрим. Значит, да веселятся небесные, да радуется земная. Почему они должны радоваться, да веселиться? Яко сотвори державу мышцею своею Господь, а не просто он сотворил державу мышцею своей, он еще и попра смертью смерть. Первенец мертвых бысть из чрева адова избави нас и подади мирови велию милость.
А в завершении нашей беседы о третьем гласе я включу песнопение «Да веселятся небесные». Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Путь ко спасению. Воспоминания монахини Магдалины Некрасовой. В нашей программе мы продолжаем беседу с монахиней Магдалиной Некрасовой из французского Покровского монастыря. В прошлой программе мать Магдалина рассказала о своем жизненном пути. Она родилась во Франции в семье русских эмигрантов. После визита в 1945 году во Францию митрополита Николая Ярушевича ее семья приняла решение вернуться на родину. Однако, как и многие, после возвращения вскоре они оказались в ссылке. И чтобы спасти семью, молодая девушка вынуждена была бежать в Москву, к митрополиту Николаю, как единственной своей надежде. Уже в те нелегкие годы в сердце девушки оформилось твердое решение посвятить свою жизнь церкви, в чем ее укрепил игумен Серафим Бушуев, который дал ей читать книги святых отцов. Первым духовным автором, чьи творения буквально изменили ее жизнь, стали творения святителя Феофана Затворника, а точнее его книга «Путь ко спасению», которая в 50-е годы прошлого века ей, тогда еще совсем юной девушке, удалось прочитать.
Он сам пригласил свою келью, которая была в церковном доме, тоже где храм. И вот он начал привел меня в келью. И вот началось... То, что у меня открылся новый мир. Отец Серафим, ну, он был тоже русский мигрант, но из Китая. И вот очень мне тепло, мне там угостил чаем. Я чуть-чуть рассказал про ссылку, потом ему рассказывал про мой побег, рассказывал. Он говорил, знаете, Оленька, можно было бы вашими рассказами, можно целый год, по-моему, там приключенческий журнал издавать. Ну, и я ему все говорю, что а не могли мне эту книгу почитать? Ну, какую же вам книгу дать? И вот тут и было. Правда, первая книга, которую он мне дал, это была «Премудрость и благость Божия». Ну, какого-то богослова русского, очень известного русского богослова начала века.
А вторая книга была Феофана Затворника, вот. Да?
Он мне дал, я с восторгом вернула. И он видит, что, понимаете, перед ним этого существо жалко, пострадавшее, но ничего не знающее. Я говорю, да, вот еще в чем. И вот он мне тогда сказал, что это будет мне не очень интересно. Когда я получил эту книгу, я открыл ее, вот у меня было то, что на словах это не передашь, но, понимаете, это как, скажем, ребенок, который оказался сиротой, и вдруг фотографии узнает свою мать, сердцем узнает. Что с ним делать, с ребенком, там, какой-нибудь 10-летним или даже 15-летним. И вдруг он узнает свое. Вот. Но я не знаю, может, это плохой пример, я никогда этот пример не приводила. Это скорее не это, это скорее было что-то потрясающее. Настолько, что я помню, это было очень поздним вечером, я сюда со Серафимом вечером поздно возвращалась, хотя это очень опасно было для девушки в Ташкенте делать. Но там я впитывала такое, все, я раньше не знала. Но скорее у отца Дмитрия, может быть, когда-то. Но отец Дмитрий, поскольку с нашей семьей на эту тему не говорил, а тут он прямо мне это говорил, отец Серафим. И вот когда он мне дал эту книгу, я помню, я как открыла, и когда я узнала, что это. И я помню, что я остановилась, я не могла идти дальше. Помню, я подумала, у меня была такая горячая мысль, что, Господи, если я когда-нибудь забуду то, что я сейчас переживаю, если я когда-нибудь забуду, вот забвена будет десница моя, не язык мой, гордыня моему. Я знала об этом псалме, потому что я говорю, я уже тогда очень церковно знала много, ну, церковно. А книг духовных никогда не читала. И вдруг я открываю, понимаете, истину о духовной жизни, о которой я вообще не знала. Я не знала, что существует духовная жизнь. И в течение, вот я не знаю, может быть, скольких дней, я узнавала, что существует духовная жизнь. И мне это было так дорого. И когда я неделю, наверное, читала, перечитывала, и принесла в церковь. И когда он меня увидел в церкви, я подошла там, к кресту, и он говорит, а я думаю, вы уже не придете целую неделю. Я говорю, нет, я просто работала. И ну, он говорит, приходите, заходите после службы. Я зашла, ну, он меня встретил, а я боялась как-то говорить, но я еще совсем молодая была. И он мне говорит, ну, а как вам эту книгу, которую я вам дала? Ну, просто так спросил. А думая, что он не любит эту книгу, я думаю, я не смогу даже сказать ему. Это для меня это святыня, а он ее не любит. И это как между нами. И я помню мой ответ ему, я говорю, что знаете, это совсем. Ну, у меня такое впечатление, что других книг вообще не надо, кроме этой. И вдруг он мне говорит, странно говорит, когда мне эту книгу дали, я прочел, у меня точно такое было впечатление. Тогда я посмотрела, ну, а вы же говорили, что нет, ну я думала, что вам будет неинтересно. Боже мой, если бы ты знал, что со мной сделала эта книга. И знаете, я продолжала читать, я продолжала уже об этом говорить. Потом где-то через несколько месяцев он мне одолжил епископ Игнатий тоже очень осторожно. И я стала переписывать книгу, второй том, святитель Игнатий. Переписывать у меня толстую тетрадь. Сначала почерком, а потом печатными буквами, чтобы сохранить ее, я в Таллине подарила переписанную тетрадку. А я хочу сказать, что вот путь ко спасению для меня было такое откровение, что существует жизнь, ну и кто-то может этой жизнью жить. Так длилось, не знаю, может, несколько недель, я не помню сколько. И вдруг я поняла, что не только я тоже имею право, а это мой долг. Я не только имею право, а если ты знаешь, что есть эта жизнь, то это твой долг, то есть ты... Как бы сказать, ты не только имеешь право любить, а ты должен любить. Это для меня было такое откровение. И действительно, эта книга пошла совершенно, вот я говорю, это 11 октября 1956 года, когда я узнала отца Серафима, когда он мне стал давать сначала ту книгу, и потом эту книгу, потом он мне дал даже «Добротолюбие», у него был пятый том.
Тоже Феофан Затворника.
Ну, он переводы. И мне открывается, ну, этот мир, новый мир. И я имею право это не только читать, я имею право приобщиться к нему. Ну, приобщиться не жизнью, конечно, но сердцем. Это для меня было. Я не знала даже, как мне. Говорить нельзя было об этом ни с кем. И даже с отцом Серафимом И он был рад, что я не словами говорю, а что вот для меня начинается совершенно новый этап жизни. Да, я говорю, вот и святитель Игнатий появился, епископ Игнатий, мы его называли, потому что он был еще не канонизирован. Оба. Там, где я сплю, там есть две фотографии. Ну, старые фотографии. Значит, епископ Игнатий, епископ Феофан. Мне сказали, ну, будет у тебя икона, а эти, ну, сожги, ну, фотографии. Не могу сожечь. Потому что это было именно таким, каким я их узнала, полюбила, и, ну, из книг, конечно.
А же эти я их читали, их жизнь?
Ну, вот, жизнь епископа Феофана, конечно, мне отец Серафим рассказал все, что он знал, и дал мне все, что у него было, больше знать я нигде не могла бы. Я продолжала жить этими книгами, и только из службы, работа, потом сразу в церковь. И мне еда, не еда, это мне совершенно не важно. И все деньги отправляла домой. Это совершенно не важно было.
В 1957 году семья переехала из Средней Азии в Россию. И здесь, в городе Гжатске, происходит встреча Оли Некрасовой с игуменом Никоном Воробьевым, который становится ее духовным отцом. До сих пор в келью матери Магдалины хранятся письма этого старца. Ее воспоминания об отце Никоне – это удивительное свидетельство церковной жизни 50-х-60-х годов прошлого века.
Это был конец 57-го года. И тут произошло со мной, ну, самое большое чудо в моей жизни – знакомство с отцом Никоном. Это человек, который прошел через страшные гулаги, через страшный опыт. Я так и до сих пор не знаю, но сколько я понимаю, но он об этом не говорил. То, через что он прошел. Потому что я ему как-то принесла, когда появилась эта книга Солженицына «Один день Ивана Гевича». Она появилась и тут же исчезла. Она появилась в журнале «Новый мир». Этот журнал его слезал, как языком коровы. Все. В Советском Союзе не найти было все. Все раскуплено. Я успела, услышала, купила, привезла в Гжатск, где жил отец Никон, этот журнал. Я хотела знать, а вдруг он не читал. Он говорит, да, ему многие уже дали этот журнал. Я говорю, а как? Ну, он тоже прошел через это. А как? Ну, его опыт и вот то, что тут написано. Я помню, никогда не забыла, как. Все спросила, а как вы нашли? Он на меня посмотрел и сказал одну фразу, ну, ох, если бы это было только это. Но, понимаете, я понимала. Я понимала, что один день Иван Ильич, о, если бы это было только... То есть он имел опыт еще страшнее. И потом, если вы читали там жизнеописание отца Никона, он поступил как такая прислуга в семье, где был, значит, врач. И жил там. И все время был на грани... О какой церкви служить, он уже никому не мог быть речи тогда, закрывались, это было годы такие. И это не хрущевское время было, и не тогда, когда Сталин стал открывать, а было самое страшное для церкви. И он, отец Никон, он просто работал вот в этой семье, и он был очень далек от церкви тогда. И когда потом, уже после войны, открыли валец в церкви, и он в Козельске, он стал в церкви служить, батюшка, отец Никон, то он все время себя чувствовал, что вот-вот его арестуют, уже была масса таких, значит, приводили его кого-то, что-то спрашивали, куда-то вызывали, и, в общем, он понимал, что вот сейчас его, а он прошел через страшные опыты. И когда потом он добрался до Гжатска, его ссылали то в одну церковь, то в другую, то в третью, и все время он... Потому что тогда никогда не знаешь, в какой момент тебя посадят. Но что за ним идет полная травля, это ясно было. Поэтому он никого бы к себе не пустил. То есть никого, даже из церковных, даже если бы там митрополит ему послал бы кто-нибудь, если бы кто-нибудь к нему кого-нибудь послал, даже из друзей, у него был очень узкий круг близких ему людей. Это были простые женщины, были кто-то не простые, но были, кого он полностью доверял. Значит, никогда... Значит, у него или он доверяет, или он абсолютно ограждается. Чтобы он меня принял, об этом у него будет речь абсолютно, 100%.
И вот как же?
Бог. Видно, действительно, Господь меня спасал то, что я чуть-чуть рассказал, но, конечно, не рассказал, все, от гибели вот такой физической. Но от духовной, когда меня отец Серафим, единственное, кто у меня был, отправил, да. И вот страшные слова отца Серафима, последние на вокзале. А он мне говорит, я вам уже не раз это говорю, только запомните, это грустно, но запомните это, что вот то, что вам дорого, вот скажем, епископ Феофан, епископ Игнатий, в России их не знают. Ну, Феофан еще могут знать как переводчика, вот, немножко. Но о личности его, о книгах его духовных в России, в церкви, в священнике никто не будет знать. А Игнатия совсем не знает. Так что знаете, что этого вы там не найдете. Он это говорил, это, понимаете, как то же самое, что лить мне огонь в сердце, что, ну, значит, то, что мне самое святое, нигде не найду. И с этим он меня отправляет в Россию, чтобы там найти где-то работу и вытащить семью, потому что надо было спасать семью. Да и самой не оставаться под крылом какого-то страшного епископа, который должен был туда приехать. И вот батюшка, отец Никон, я ему прислал письмо от епископа Михаила Чуба, который был тогда в Смоленске, а Жацк относился к Смоленску. Он был, значит, в Смоленске епископ. И он мне дал, поскольку митрополит Николай меня посылал все время в разные... Все от меня шарахались. Ну, какая-то девица, которая еще в Париже родилась, только что из ссылки вышла, хочет работать в церкви. Ну, кому это надо? Ну, если там жена там, протодиакона или там еще дочь там, кого-то, священника, знаешь, вот она работает кассиром. А больше никого там работников. Вы не знаете, что такое тогда было церковное окружение в епархиальном управлении. Но там было максимум 10 человек. Священники там были, ну, были какие-то женщины. Вот. Каждая женщина была, знаете, 10 раз проверена. А тут это... Девица, которая из ссылки, родилась в Париже. Ну, кому это надо? И, конечно, все от меня шарпали. Все. И Михаил, хотя Михаил Чуб, он был особенный, но он тоже сказал, фу, я ничего не могу сделать. У меня есть там 3 человека в моем, у нас маленькое управление, или там 4. Я больше я не могу взять ни от кого. И, к сожалению, я для вас ничего не вижу. А вот знаете, поезжайте к Жасу. Там интересно есть такой игумен Никон Воробьев. Очень интересный. Он молодежь любит. Он книги хорошие есть. Духом. Слово. Книги. Книги. Когда мне сказал отец, что книг вообще нету. Ну, эти книги. Потом, знаете, такие, знаете, опять-таки, Елены, всякие проповеди. Мне не надо было. Когда я узнала о спасении, и когда я узнала потом Игнатия Мечинина, мне не надо никаких трогательных книг. Это опять фальшь. Вот. И, в общем, когда до него добралась 17 декабря 1957 года, и он мне, конечно, не открыл дверь, открыла дверь мать Осипова, Ольга Михайловна. Знаете, Осипов, Алексей Осипов, да? Вот он, мальчишка бегал, там было 14-15 лет тогда. А мать его прислуживала за батюшкой. И вот я матери передала письмо от Михаила Чуба, епископа. Он написал, что, ну, это можно передать батюшке. И вот батюшка вышел ко мне. Я увидел отца Никона, я просто... Я узнала второго отца Серафима, хотя ничего общего, ни внутреннего, ни внешнего не было. Ничего не совсем другое. Но дух, я увидел, что вот, это он. А он говорит, что, вы знаете, я получил письмо от владыки Михаила, не знаю, почему мне говорить, что вас принять на работу. Но, знаете, у меня всего одно общество в церкви, никого нет больше, мне никого не надо. И он видит, что я стою такая, ну, что, молчу, конечно. Но я только увидел, что по лицу я увидел, что это настоящее, он тоже так долго стоял. И я все пробую сказать, что, а, может быть, я где-нибудь в Гжатске, где-нибудь нашла бы работу, просто приходила бы в церковь. Ой, у нас в Гжатске, у нас, по-моему, даже клуба нету там. Это уж такая дыра, это такая дыра. У нас нету, по-моему, даже дома культуры. Какой дом культуры? А я вижу, что он меня хотят там... Нет, знаете, раз митрополит Николай взялся, ох, он вас устроит. И он мне стал проводить. Мороз дикий, 20 градусов мороза, это было 17 декабря. Он мне
На Варвару.
А утром я была у Иоанна Воина в Москве, и там мощи Варвары. И я поехала натощак. Я поехала к отцу Никону, хотя... От этих слов только что мне Михаил сказал, о, он очень любит молодежь, у него книги хорошие, он замечательный. И когда я увидел его, я поняла, что он правда замечательный. А я мне так-так, и выводит на улицу. А я натощак была, это было уже часа 4 дня, ну, 3. И холод страшный. Вот. И уже шел на пороге, а это значит, так и сени, ну, такой домик маленький. И вот сени он провел, и уже открыл дверь на улицу. И я последнее просто так говорю, просто так сказал. Я говорю, а вот это мне сказал, что у вас книги есть хорошие тоже. И теперь я думаю, что он немножко испугался. Книги говорит? А какие книги? Значит, он, ну, какая-то девица перед ним стоит, больше ничего не знает. И вот у меня была дилемма. Или сказать «Добротолюбие» я читала, но я не могу. Понимаете, не стыдно сказать «Добротолюбие». Ну, кто я? Назвать Брянчанинова Феофана? Так их не знают в России, оказывается. Ну, так, я поверила этим словам отца Серафима. И я молчу. И это ему не понравилось, что какие-то книги, а назвать книгу не могу. И он говорит, нет, ну назовите, если вы читали книги. Какие вы книги читали? Я не могу сказать «Добротолюбие». А этих я назову, у них не знает. И опять молчу. Он как-то так очень насторожился, говорит, что, ну, Ольга Андреевна, так вы читали действительно книги? Даже у меня появилось, что, может быть, это провокатор. Потому что, я говорю, он был накануне ареста. Вот приезжала какая-то девица и говорит про книги. Если вы правда читали, назовите. Но тогда я в отчаянии говорю, ну, я, вот у меня отец, ну, вы не знаете его, такой епископ Игнатий Брянчанинов. Ну, вы его не знаете, наверное. Он говорит, как фамилия? Брянчанинов. Вы уверены, что правильно фамилия? Да, фамилия, да, уверена. Тогда он повернулся опять в коридор и говорит, пойдемте. Открывает дверь кельи, которая была мне закрыта и запечатана. Я говорю, ничто не могло бы заставить его открыть мне дверь. Но вот эта фамилия Брянчанинова. Он открывает дверь, и вот тоже такая небольшая, ну, в два раза больше. И на столе он мне говорит, вот эта книга. Это был второй том. Он говорит, вот эта книга. Я открываю, и говорю, это самый хороший, второй том. Это у меня, ну, мне вырвалось. Ну, потому что для меня тогда епископ Игнатий, я его знал наизусть. Ой, я говорю, это самый хороший. Ну, это сказать отцу некогда. Это том, я говорю, да, второй том самый хороший. Потом мне посадил в кресло. И в 2 часа ночи он пошел мне проводить на вокзал в Жацк. Купил мне в мягком вагоне билет. Дал мне 1000 рублей, но тогда были колоссальные деньги.
А куда? До Москвы?
До Москвы. И нарочно он ждал 2 часа ночи, потому что этот поезд приходит в 7 утра, а там ехать 3 часа или 4. А он взял такой поезд, который приходит в 7 утра, чтобы я на улице не было ночью. Но он с такой заботой. Вообще, столько любви, сколько он излил на меня в эти полсуток, я никогда в жизни больше не получала. И я не могла остановиться. У меня слезы лились, я никогда не плачу вообще, никогда. Смерть самых близких людей, я вообще почти никогда не плачу. А тут я не могла остановиться, потому что это было не горе, скорее, не знаю. Весь Господь открылся мне, и Он мне подарил эту книгу. Это 1000 рублей, нет, это, конечно, огромный деньги. У него ничего не было, вот мне рассказывать о теории, это вот, которую... Ничего, у него посуды не было, у него ничего, раздетый был. Да, 1000 рублей, хоть девица, которую первый раз он увидел, да. Но это все ерунда. Дать такую книгу, которую в то время же, где бы, в 57-м году могли, понимаете, это дать что-то и кому? Вот, и он мне дал эту книгу, он мне дал деньги, он меня накормил, напоил физически, но я не могла ничего глотать. И я не хотела показать, я делала вид, что ем, но я не могла проглотить, но от волнения, конечно. И вот с этого дня он стал моим духовником. И потом, теперь я только вижу, сколько он мне сказал, но он так скрывал свою прозорливость, так скрывал.
Какие еще творения святителя Феофана вы читали?
У отца Серафима, значит, это был «Путь ко спасению», еще какие-то, может быть, статьи какие-то отдельные. А потом я все, что я находила в епископе Феофана, и когда я работала уже в Волгоградском епархиальном управлении, то я все, что было у епископа Феофана, ну, все. Ну, кстати, это сейчас стали называть так книги, а раньше не было. Было больше собрание его книг, его переводы. И только вот это еще, что такое духовная жизнь, как на нее настроиться, это, конечно, тоже было такое открытие. Вообще, он вошел глубоко-глубоко мне в сердце. И еще до появления епископа Игнатия, он был единственный, кто для меня был.
А вот отец Никон, он долго был вашим духовником?
До конца жизни.
До конца жизни.
Ой, да, и я никого... Конечно, это он такую печать остался. Потому что отец Серафим, но отец Серафим потом он умер. Он приезжал раза два в Эстонию. Но отец Серафим не открыл, а отец Никон меня принял. Его письма мне.
А вот это, ну, как бы знакомство, отец Никон и вот книжки, они как-то определили, что вы стали монахиней потом?
Ну, да. Но отец Никон, между прочим, он очень не был замужем. Он мне говорил, что, ну, так это годы были. Отец Никон умер в 63-м году. Он умер в 63-м году. Угу. Это еще были жуткие годы. И он мне говорил, что это были не жуткие, а так просто... О каком монашестве? Вся страна, вся молодежь, все население русское пропитывалось антихристианским духом. Ну, не только антихристианским, но и антицерковным. Да. И он мне говорил, он часто говорил, и даже в письмах вы найдете, он мне пишет, что не ищите ничего внешнего. Зачем? Зачем вам искать внешнее? Он говорит, у вас есть самое главное, у вас есть Евангелие, и есть вот один писатель, который для меня вот самый дорогой, вот епископ Игнатий, его произведение. И Евангелие, и книги святителя Игнатия. Что вам еще надо? Исполняйте заповеди Божии. Больше ничего не надо. А когда вы их нарушаете, кайтесь. Все остальное придумали люди. Это все усложнение. Не надо все этого. Достаточно этого. Верьте, живите по Евангелию, а при нарушении кайтесь. Ну, и он все на покаяние у него все больше, ну, как у Игнатия, на покаяние все больше. Зачем вам искать внешнее? Скрывайте от людей все ваше, чем вы живете. Обязательно скрывайте. Не осуждайте, прощайте, любите, живите этим. И он очень был против всякого монашеского.
А вот письма отца Никона, вы их давали для публикации, да, вот Осипов?
А нет, мы, это Осипов, ну, он уже был взрослый тогда. Когда батюшка умер в 63-м году, да?
Да.
В 63-м. Мне было ровно 30 лет, а значит, ему было 25 где-то. И он мне предложил, он говорит, знаешь, вот есть приблизительно 5 или 6 корреспондентов батюшкиных, которые до конца вели и переписку, и были очень близки батюшки. И я думаю, хорошо бы нам сохранить эти письма. У него издание не могу потерять, сохранить письма. И вот я подумал, одолжи мне твои письма, я их тебе верну полностью. И, кстати, могу еще послать твои личные, которые ты послал батюшке, батюшке хранил. Ой, это мне так дорого, батюшке хранил, он мне дал мои письма. Ну, и вот эти письма, написанные пятерым, в том числе ему, и мне, отпечатаем на машинке. И чтобы мне не было обиды, значит, мы говорим, лучше не проходит до 5-го и размещаю, чтобы каждому. Вот. И я с радостью, конечно, дала. Он говорит, не беспокойся, что будет такое интимное, я не буду издевать, я каждый раз спрошу тебя, я говорю, все, пожалуйста, мне не надо. Только что, конечно, не давать в руки люди, которые чужды ему духу, его духу. Но это
а сколько примерно писем сохранилось вот от отца Никона к вам?
Ну, и сказать, ну, вернуло. Я не считала никогда, ну, больше 100, наверное. Больше 100.
И сейчас они все вот тоже у вас?
Ну. Нет, у меня, к сожалению, у меня только письма его ко мне.
Да. Да.
И есть сборник писем.
Понятно. Ну, вот. То есть оригиналы у вас до сих пор
да,
хранятся?
Да, ну, конечно.